Глава третья. Тук-тук. Бух-бух-бух. Ага. Кто? Кто? Что? Ах, стучат. Ах, черт, стучат. Где я? Что я? В чем дело? Да у себя в постели. Почему же меня будет? Имеют право, потому что я дежурный. Проснитесь, доктор Бомгард. Вон Марья зашлепала к двери открывать. Сколько времени? Половина первого, ночь. Спал я, значит, только один час. Как мигрень? Налицо, вот она. В дверь тихо постучали. В чем дело? Я приоткрыл дверь в столовую. Лицо сиделки глянуло на меня из темноты, и я разглядел сразу, что оно бледно, что глаза расширены, взбудоражены. Кого привезли? Доктора с Гореловского участка. Хрипло и громко ответила сиделка. Застрелился доктор.
Полякова! Не может быть! Полякова!
Фамилии-то я не знаю. Вот что, сейчас иду, а вы бегите к главному врачу, будите его сию секунду, скажите, что я вызываю его срочно в приемный покой. Сиделка метнулась, и белое пятно исчезло из глаз. Через две минуты злая вьюга, сухая и колючая, хлестнула меня по щекам на крыльце, вздула пол и пальто, оледенила испуганное тело. В окнах приемного покоя полыхал свет белый и беспокойный. На крыльце в туче снега я столкнулся со старшим врачом, стремившимся туда же, куда и я. «Ваш, Поляков?» — спросил, покашливая, хирург. «Ничего не пойму. Очевидно, он...» ответил я, и мы стремительно вошли в покой. С лавки навстречу поднялась закутанная женщина. Знакомые глаза заплаканно глянули на меня из-под края бурого платка. Я узнал Марью Власьевну, акушерку из Горелого, верную мою помощницу во время родов в Гореловской больнице. «Поляков?» — спросил я. «Да», — ответила Марья Власьевна. «Такой ужас! Доктор ехала, дрожала всю дорогу, лишь бы довезти». «Когда?» «Сегодня утром на рассвете», — бормотала Марья Власьевна. «Прибежал сторож, говорит, у доктора выстрел в квартире». Под лампой, изливающей скверный тревожный свет, лежал доктор Поляков, и с первого же взгляда на его безжизненные, словно каменные ступни валенок, у меня привычно ёкнуло сердце. Шапку с него сняли, и показались слипшиеся влажные волосы. Мои руки, руки сиделки, руки Марьи Власьевны замелькали над Поляковым, и белая марля с расплывшимися желто-красными пятнами вышла из-под пальто. Грудь его поднималась слабо, я пощупал пульс и дрогнул. Пульс исчезал под пальцами, тянулся и срывался в ниточку с узелками, частыми и непрочными. Уже тянулась рука хирурга к плечу, брала бледное тело в щипок на плече, чтобы впрыснуть камфору. Тут раненый расклеил губы, причем на них показалась розоватая кровавая полоска, чуть шевельнул синими губами и сухо, слабо выговорил: «Бросьте камфору, к черту!» «Молчите», — ответил ему хирург и толкнул желтое масло под кожу. «Сердечная сумка, надо полагать, задета», — шепнула Марья Власьевна, цепко взялась за край стола и стала всматриваться в бескровные веки раненого. Глаза его были закрыты. Тени серо-фиолетовые, как тени заката, все ярче стали зацветать в углублениях у крыльев носа, и мелкий, точно ртутный, под росой выступал на тенях. «Револьвер?» — дернув щекой, спросил хирург. «Браунинг!» — пролепетала Марья Власьевна. «Эх!» — вдруг как бы злобно и досадуя сказал хирург и, махнув рукой, отошел. Я испуганно обернулся к нему, не понимая, еще чьи-то глаза мелькнули за плечом, подошел еще один врач. Поляков вдруг шевельнул ртом, криво, как сонный, когда хочет согнать липнущую муху, а затем его нижняя челюсть стала двигаться, как бы он давился комочком и хотел его проглотить. Ах, тому, кто видел скверные револьверные или ружейные раны, хорошо знакомо это движение. Марья Власьевна болезненно сморщилась, вздохнула. «Доктора Бомгарда!» — еле слышно сказал Поляков. «Я здесь!» — шепнул я, и голос мой прозвучал нежно у самых его губ. «Тетрадь вам!» — хрипло и еще слабее отозвался Поляков. Тут он открыл глаза и возвел их к нерадостному, уходящему в тень потолку покоя. Как будто светом изнутри стали наливаться темные зрачки, белок глаз стал как бы прозрачен, голубоват. Глаза остановились ввыси, потом помутнели и потеряли эту мимолетную красу. Доктор Поляков умер. Ночь, близ рассвета. Лампа горит очень ясно, потому что городок спит, и току электрического много. Все молчит, а тело Полякова в часовне. Ночь. На столе перед воспаленными от чтения глазами лежат вскрытый конверт и листок. На нем написано: «Милый товарищ, я не буду вас дожидаться. Я раздумал лечиться. Это безнадежно. И мучиться я тоже больше не хочу. Я достаточно попробовал. Других предостерегаю. Будьте осторожны с белыми, растворимыми в 25 частях воды кристаллами. Я слишком им доверился, и они меня погубили. Мой дневник вам дарю. Вы всегда мне казались человеком пытливым и любителем человеческих документов. Если интересует вас, прочтите историю моей болезни. Прощайте, ваш С. Поляков». Приписка крупными буквами. «В смерти моей прошу никого не винить. Лекарь Сергей Поляков. 13 февраля 1918 года». Рядом с письмом самоубийцы тетрадь типа общих тетрадей в черной клеенке. Первая половинка страницы из нее вырвана. В оставшейся половине краткие записи, вначале карандашом или чернилами, четким мелким почерком, в конце тетради карандашом химическим и карандашом толстым красным, почерком небрежным, почерком прыгающим и со многими сокращенными словами.